Доброе утро, дорогие друзья. Начинается утренний разворот на Пермском эхе. Сегодня в студии и все последующие 4 дня, всю эту неделю, Юлия Балабанова, Артем Жаворонков. Это наша вахта, это наша разворотная неделя. Привет, Артем.
Доброе утро, Юля. Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели.
Доброе утро, Маша Зуева, которая сидит сегодня за звукорежиссерским пультом, работает вместе с нами.
Поздоровались со всеми?
Да,
начинаем.
Да, со всеми поздоровались.
Мы тут хотели музыку поменять на самое начало, но вот забыли. Значит, поэтому не будем ничего менять, и всю неделю будем с Чупчиком Кучерявым.
Пока что
Чупчик, да. И уж не обессудьте те, кому эта музыка разонравилась.
А потом неожиданно. К весне что-нибудь подберем.
Подберем. Дай бог, ничего не изменится, грядут перемены, и вполне возможно, что...
Вдруг ты какие-то противоречивые вещи говоришь.
Нет, на этой неделе все так, как оно должно быть. Мы вдвоем в утреннем развороте, по крайней мере, ничего вроде не предвещает того, что что-то может измениться кардинально. А вдруг какая-нибудь профилактика неожиданная, всякая же может быть. Вот. И Чупчик Кучерявый вместе с нами. Но как будет выглядеть утренняя разворотная смена дальше наша? Будет
ли она
таковой? И
вообще, как будет выглядеть?
Это вот на самом деле еще большой вопрос. Не будем забегать вперед, но тем не менее, постоянные слушатели «Эхо» прекрасно знают, с чем это связано. Так вот, друзья, о чем мы сегодня поговорим после обзора прессы, блогов и спорта? Спортивных событий у нас, ух, целый ворох. Все потихонечку начинают включаться в спортивный ритм, у нас начинают продолжаться, так вот, не по-русски немножко, но тем не менее, продолжаться сезоны, которые завершились перед новогодними праздниками. У нас победы в санном спорте, о котором говорят наши победы, чусовлян, о которых говорят даже на федеральном эхе, потому что в истории это, ну, чуть ли не первый случай за последние, там, чуть ли не 30 лет. Ну, в общем, такие, значит, крутые вещи. О чем мы поговорим в наших темах? Поговорим сегодня о педагогике. В самом широком, наверное, смысле этого слова.
Да, мы поговорим о высоких отношениях, высоких в кавычках, которые складываются между семьей, школой и конкретным ребенком. И очень часто именно дети оказываются заложниками вот этих вот самых высоких отношений. Поговорим вообще о том, стоит ли родителям добиваться детей высоких академических результатов.
В разрезе современной педагогической действительности, скажем.
В разрезе вообще нашей современной действительности не скрою, что поводом для этого разговора стала печальная новость о самоубийстве школьника одной из престижных пермских школ, и по неподтвержденной пока информации причиной для этого стало именно давление, видимо, со стороны семьи. Он оставил записку предсмертную, в которой попросил прощения у родителей, что не оправдал их надежд.
Сразу хотим оговориться, что мы будем говорить не о конкретной семье, не о конкретном случае, ни в коем
разе. Да, и не о конкретной школе.
Мы не собираемся лезть в личное дело, просто это повод, и, что самое страшное, это не первый случай подобного характера. И не только на территории Пермского края, вообще я загуглил, посмотрел, тенденция такая есть. У нас достаточно высокий процент суицидов среди несовершеннолетних, причиной которых стали вот такие вот нереализованные, может быть, какие-то их собственные ожидания на фоне педагогического процесса. Страшно звучит, но тем не менее нам кажется, что тема эта весьма актуальная. Еще одна тема, которой мы хотим посвятить сегодня, видимо, первую часть, и дай бог мы сможем связаться с непосредственными действующими лицами этой темы. У нас одну из общественных организаций таки вновь признали иностранным агентом. Речь идет о Гранях. Компаньон написал об этом буквально несколько часов, нет, уж больше, наверное, суток назад, но тем не менее.
РБК об этом писали. Ну, РБК. В принципе, да, это новость этих выходных.
Минюст включил центр под руководством Светланы Маковецкой в список иностранных агентов. Попробуем с госпожой Маковецкой связаться, послушать какие-то комментарии, может быть, поработать и на новости в этой части, но, в общем, и с вами хотелось бы каким-то образом пообщаться по этому поводу. Что вы по этому поводу думаете? Все-таки у нас прогрессивная достаточно аудитория, в отличие от других конкурирующих.
И деятельность центра «Грани», да, ну, в общем-то, представлена в нашем информационном поле, да?
В нашей информационной повестке. Ну, вот это интересно. Так или иначе. Ну и что-то в конце, что-то веселое и легкое. Я предложил поговорить о надоях и
Ну, попробуй сказать это слово, да.
Сейчас, подожди. Я выговорю эту штуку. Это называется яйценоскость.
Вот.
А на доях и яйценоскости. На нашего губернатора, на вообще облик Пермского края, как вы понимаете, влияют не только какие-то объективные рукотворные факторы, но и субъективно.
Неожиданно всплыла фигура губернатора в этой теме.
Подожди, в закрома.
Это большой сюрприз для меня.
Закрома. Нет, подожди. Ну, во всяком случае, именно так всегда представляли руководителей облсоветов. Они же отчитывались-то всегда. Сколько нанесли, сколько надоили. Сколько засыпали в закромородье. Ну ты что, это же старая советская еще, по-моему, годов 80-х монолог Евгения Петросяна. По-моему, написал его для него как раз Михаил Михайлович Жванецкий. Ну ладно, не суть. В общем, попробуем поговорить и об этом. Ну так, для понедельника мы тоже входим в эту рабочую неделю, весьма сложную.
Мы на самом деле с большим трудом, кроме спортивных новостей, пытались найти еще какой-то позитив в информационной повестке. Очень мрачная у нас после Дня Святого Валентина оказалась почему-то информационная повестка. Но...
Картина жутчайшая просто. Такого количества, я не знаю, погубленных любовников и любовниц я вот не припомню. Ну вот каждая вторая новость связана с уголовщиной, поножовщиной, бытовухой. Это
поэтому
жуть,
мы будем
дорогие.
Говорить о надоих, дорогие
будем
друзья.
Ну
а сейчас пресса, блоги, спорт.
Со спорта начнем. Мы в эфире, да, Маша? Да, звук слышу в ушах. Все порадовали практически. Ну, это старая достаточно новость. Амкар Ружимбирок выиграл в очередном поединке на сборе, который он проводил в Турции, 2-0. Отличились Пеев с пенальти и Якубка. Ветераны в буквальном смысле этого слова Амкара. Возрастные футболисты, которых здесь очень любят. В овертайме победил на выезде Тверской клуб ТХК «Молот Прикамье» 2-1. Не очень доволен был игрой своих подопечный наставник Пермяков. Прикамье, подопечный Владимира Путина, также в упорной борьбе выиграли команду «Урал». Как ты думаешь, откуда команда «Урал»?
Из Екатеринбурга?
Нет, из Уфы. Команда «Урал» из Уфы.
Неожиданно.
Да, очень неожиданно. Ну, был,
ну,
на самом
Башкирия
деле...
это Южный Урал. Они имеют право так называться.
Да. В любом случае, достаточно напряженный был поединок. Тем самым Прикамье прервал свою безвыигрышную, продолжительную безвыигрышную серию. А, кстати, еще по поводу Амкара. Дмитрий Хомич все-таки поставил подпись под контрактом. Напомню, после ухода Дмитрия Белорукова, Дмитрия Белорукова, я что-то нашего защитника уже отправил. Наоборот, Дмитрий Белоруков вернулся после травмы в состав. Сергей Нарубин, вратарь, покинул Амкар по обоюдному согласию сторон. Перешел он в в клуб Тосно из Ленинградской области, короче говоря. И у нас осталась открытой вакансия второго вратаря, голкипера. Роман Герус у нас в створке сейчас. И вот, собственно, Дмитрий... Только что я его фамилию называл.
Белоруков?
Да нет. В общем,
подписали
вратаря нового амкаровцы, весьма известного в российской премьер-лиге. Сегодня вечером в 19 часов из СКА имени Сухарева пермские медведи играют отложенный матч 3 декабря, который должен был состояться, но который перенесли из-за международных поединков вот на сегодняшний день против челябинского Локомотива. Вход платный. Я напоминаю, долгое время очень на пермские медведи вход был бесплатный. Вот. Но прошли те времена, играем сейчас в СКА Сухарева, нужно как-то отбивать муниципальные...
Это какой вид спорта?
Учреждения. Это гандбол. Пермские медведи — это гандбол.
Я так предполагала, да.
Вот. Собственно, ну, там какие-то смешные совершенно деньги. 150 рублей, по-моему, взрослый билет стоит. Это даже, я считаю, не деньги. Вот для того, чтобы сходить и поддержать команду, которая на самом деле славится своей силой, красотой игры и радует нас результатами. Она входит, ну, я думаю, в тройку сильнейших команд Восточной Европы-то, наверное, точно. Вот так вот, нескромно. Но, тем не менее. Вот, саночники наши, как я и обещал, серебро у Татьяны Ивановой. Вот я сейчас зайду на официальный сайт Министерства спорта Пермского края, физкультуры и спорта Пермского края, который публикует этот материал. Вот, более того, в командном первенстве, который в командном первенстве этих самых саночных соревнований, которые прошли в Сигулде, латвийской, наши заняли второе место, пропустив вперед только немцев. Ну, у тех-то там вообще все круто, у них 3 золотые медали, 1 серебряная, 1 бронзовая. Австрияки, которые стали третьими в своем активе, имеют лишь 1 серебро и 1 бронзу. Вот. Ну, а у нас все в порядке. У нас тоже есть и золото. А, нет, прошу прощения, золото как раз у нас... Нет, есть 1 золото, 2 серебра. Вот. Одно из них принадлежит Татьяне Ивановой, нашей замечательной саночнице из Чусового. Она сражалась очень сильными соперниками, и буквально вот 0,005 секунды она отыграла у немки, которая заняла 3-е место, ну и вперед пропустила тоже немку, там абсолютная чемпионка. Вот, собственно говоря, такие крутые новости приходят по сводкам Министерства физической культуры и спорта Пермского края. Там, на самом деле, на сайте достаточно много любопытных новостей, в том числе и о Парме. Мы в новостях о них говорили. Наша команда победила в минувшие выходные со счетом 71-61 Темпсумз. Так называется команда из Ревды. Матч, говорят, проходил достаточно ожесточенно, напряженно. Ну, 10-очковая разница, в принципе, отражает то, как складывался поединок по ходу. Вот такой маленький овертайм на эхе. Вот в утреннем информканале не успел я о спорте рассказать, рассказал сейчас. Что касается прессы, давайте под нее отобьемся отдельно, чтобы как-то разделить эти все информации.
Пермский разворот.
Радостные новости с полей приходят на сегодняшнюю сегодняшнюю информационную повестку в части инвестиций. Бизнес-класс, который сегодня выпускает свой свежий номер, как всегда по понедельникам. Вот понедельник всегда под флагом бизнес-класса. Так вот, сразу несколько публикаций посвящены крупным инвестициям. Улыбающийся Леонид Морозов, министр экономического развития Пермского края, жмет руку неизвестному мне мужчине. Но я так полагаю, что этот мужчина какой-то высокий пост, а может быть и являясь генеральным директором, является в детском мире. Материал называется «Недетские инвестиции», о том, как 150 миллионов... 150, знаешь, такой есть мем интернетовский. 150 миллионов рублей детский мир собирается вложить в наш регион, открыв здесь еще как минимум 4 магазина к 2 уже существующим. Один, знаю, в Спешилав должен появиться, там уже появилась реклама о том, что будет детский мир. Где будет еще 3, неизвестно. Но, тем не менее, 150 миллионов и 100 постоянных рабочих мест. Это инвестиции. Хотя вот лично у меня, собственно, есть некий скепсис по этому поводу. Нет, это здорово. Дело в том, что я знаю о переговорах господина Морозова с детским миром в начале его карьеры на посту министерства. Это была одна из самых первых встреч. Вот с потенциальными инвесторами в Москве она проходила весной прошлого года. И вот, собственно, вот плоды. Вот, пожалуйста, договорились. Те к нам приезжают и собираются еще несколько магазинов открывать.
Ну, кстати, совершенно не обязательно, что оставшиеся магазины будут открыты именно в Перми. Может быть, если речь идет об открытии магазинов на территории региона, то это какие-то другие крупные города Пермского края.
Березники и Соликамск. Да. Я думаю, что больше с экономической точки зрения, ну, или там, скажем, Березниковско-Соликамская агломерация. Там из одного в другой ехать 15 минут. Так вот, на этом фоне есть еще ведь одна любопытная тема по поводу того, как у нас зато звездным появится крупное производство деревоперерабатывающей, я даже не знаю, как это назвать-то правильно. Ну, это не важно, что там появится, будут делать там стеновые панели деревянные. В общем, 2 миллиарда рублей объем инвестиций в производство, что называется, с нуля. И 200 рабочих мест. Это компания. Вот ты меня сейчас поставила в неловкое положение.
Я просто...
Лесные технологии. Компания называется
хорошо.
Лесные технологии.
Ну, то есть это российская компания?
Да. Ну, я не знаю, с участием ли она иностранного капитала, но тем не менее. В общем, грубо говоря, у нас еще одно. И этому посвящена целая публикация в сегодняшнем бизнес-классе на 6-й полосе «Доверие инвестора», так оно называется. На что бы я хотел обратить внимание из сегодняшнего бизнес-класса, одновременно в рубрике «Город» газета публикует весьма любопытную, на мой взгляд, статью, которая называется «Миллиард из бюджета. Почитали эксперты, и их мнение приводит автор этой публикации, о том, что если вдруг муниципалитет все-таки от слов к делу перейдет в части создания муниципальной компании по уборке снега, это влетит в копеечку, а точнее не в копеечку, а как раз в миллиард. В какую сумму бизнес-класс посчитал, в какую сумму городскому бюджету обойдется создание муниципального предприятия по уборке снега? Цифра получилась более чем серьезной. Я не знаю, куда там тратить миллиард, но тем не менее, я доверяю бизнес-классу, у них в части экономической аналитики все всегда было очень даже хорошо. Здесь же приводится, мне как автолюбителю, очень интересная публикация под названием «Пришли на выручку», о том, что у нас, несмотря на падение автомобильного рынка, почти половине марок удалось увеличить выручку. У нас, я имею в виду Пермский край в 2014 году. Вот топ-20 марок автомобилей по объемам выручки, есть такая сводная таблица, вот, то там все почти в плюсе, хоть и небольшом. Вот и Toyota. Первые три строчки Toyota, Mercedes и Kia. Lada там на четвертом месте. Хотя при этом, несмотря на объемы выручки, динамика к 2013 году отрицательная почти у всех. Разве что Mercedes 0,9% в плюсе показал. Самый серьезный провал, вот я так навскидку, у Jeep 34. Jeep это ведь не нарицательное. Это название
имя
компании,
собственное,
имя собственное. При этом по изменению, по коэффициенту изменения показателей продаж авто на первом месте опять же Toyota, Lada с Renault поделили, ну нет, не поделили, Lada на твердом втором месте, а Renault на третьем. Хотя при этом там есть такой коэффициент, как соотношение цены автомобилей и количество проданных машин. Тут Lada, безусловно, на первом месте, 9045 автомобилей. Продал. Я сразу вспоминаю шутку такую, очень такую сковрезную, которая прозвучала в программе «Наша Раша», когда, значит, там есть у него один из героев, Сергея Светлакова, который сидел перед телевизором, то помнишь, где он там, в Таганроге, да? Это, который
я не помню,
любит
где, но он
разговаривал
с телевизором.
И там, значит, был такой эпизод по поводу того, что, значит, один из наших отечественных производителей автомобилей продал там столько-то тысяч машин. Он говорит, вот заодно, говорит, этой переписи дураков проведем. Ну, в общем, грубо говоря, по объемам Toyota перекрыла Ладу, несмотря на почти в два раза меньше проданных автомобилей, дело просто в цене. Потому что если в среднем Лада стоит около 10 894 долларов за один экземпляр, то Toyota от 40 тысяч начинается долларов за машину. Ну, имеется в виду новые автомобили. Любопытная подтемка такая на 11-й полосе, вот в самом буквально середине издания, где-то там вот внизу, но мне она очень нравится. «Вера в зоопарк», так она называется. Социологи выяснили, какие проекты, по мнению Пермяков, имеют наибольшие шансы на воплощение.
И неужели это зоопарк?
Да. В перенос зоопарка верит 21,5% опрошенных социологами. На втором месте 16,1% верующих в строительство аэропорта, а дальше провал. В Икею верит 5,9%, столько же в реконструкцию вокзала. В переезд галереи верит 3,7%. Ну, ни во что не верит подавляющее большинство пермяков, 43,8%.
Инфраструктура как символ веры в Перми, это, конечно, сильно.
Да, чего бы нет.
Хотел подхватить твой обзор двумя небольшими публикациями, связанными с культурой. Так или иначе, вот на портале «Про Пермь» очередной обзор фотографии Алексея Гречищева, который несколько лет занимал памятники в селах Пермского края, посвященные гражданской войне и Великой Отечественной войне. Ну вот, на самом деле, очень интересная такая подборка. Она и трогательная, с одной стороны, и грустная, потому что далеко не все эти обелиски, памятники находятся в достойном состоянии. Но так или иначе, они показывают вот эту вот самую изнанку народной исторической памяти, о которой мы с тобой говорили в нашей прошлой разворотной вахте.
Кто ее помнит, эту нашу прошлую?
Да, в чем она живет, в чем она материализована? Портал properm.ru с большим интересом. Я в паузе почитаю этот материал. И еще одна история. В конце прошлой недели открылась так называемая селенитовая комната. Это инициатива нашего Пермского краевого музея. Она была открыта 12 февраля, скажем так, для официальных лиц. И буквально вчера, 15 февраля, на улице Пермская, 78, она стала открыта для всех посетителей. Там очень демократичные цены на билеты. 60 рублей для взрослых, 40 пенсионеры, студенты, 30 школьники, 20 дошкольники. Что такое селенитовая комната? Это три небольшие комнаты, отделанные гипсокартоном, декоративные штукатуркой, там имитируются гроты, а в этих гротах, в этих нишах размещены подсвеченные панно и селенита работы камнереза Анатолия Иванова. И очень много вот таких вот скульптурок из селенита, то есть это на самом деле наш пермский, один из наших пермских брендов. Это то, что всегда с удовольствием забирают на память из Перми гости нашего региона.
А он никакого лечебного насыщения не несет? Нет. Подышите селенитом.
Нет, это другое, это соляные пещеры.
Мне очень понравилось это, такой каламбур. Селенитовая комната — это три комнаты. Это не одна, а три комнаты. А я еще бы на Коммерсант, кстати, обратил внимание, можно? Есть там несколько любопытных материальчиков. Нахладные расходы называется Комос Групп, который тут недавно обвиняли в атаке на Добрыню, просит власти помочь реконструировать хладокомбинат «Созвездие». На треть в связи с кризисом выросли их расходы, и вот они пришли. Значит, такие жертвы все великолепны к товарищам из администрации и говорят: дайте нам денег. Вот об этом пишет сегодня Коммерсант. Пишет о двух уголовных делах. Одного лес попутал, предприниматели будут судить за махинации с НДС, других за взяткодательство будут судить. Евродорстрой, который 2 миллиона пытался всучить инспектору Федеральной налоговой службы. Там два фигуранта: Амазасп Абрамян и Павел Ухтинский. Второй признал свою вину полностью, первый до сих пор, что называется, в отказе. Оба при этом сидят уже под стражей и в следственном изоляторе на 2 месяца. Вот такая вот сегодня информационная картина по пермским изданиям. Советую, читайте. Это здорово.
Через несколько минут после новостей от наших федеральных коллег мы постараемся связаться с центром «Грань» и узнать, как у них обстоят перспективы. Да?
Ощущения после того, как они стали иностранными агентами.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Чуп-чик-чуп-чик, ай, чуп-чик-кучеребы. Эх, и да развивайся, чуп-чик по ветру. Раньше чуп-чик, а чуп-чик.
Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. Артем Жаворонков, Юлия Балабанова, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, друзья. Если вдруг вы только что к нам присоединились, ну и здоровья-то пожелать хорошим людям никогда не жалко. Говорим мы сейчас об иностранных агентах. 14 февраля, в день всех влюбленных, Минюст признался в своей... очередной раз признался в любви...
13 февраля он это сделал.
Да, 13 все-таки. Февраля.
Накануне,
да, накануне. Накануне дня всех влюбленных Минюст признался в своей искренней любви к Центру гражданского анализа и независимых исследований «Грани», второй раз признав их иностранными агентами. Буквально в паузе мы связались с представителями центра, а точнее с руководителем центра Светланой Маковецкой. Она сказала, что готовят сейчас они буквально официальное заявление. Оно будет опубликовано в течение нескольких... Там,
ну, в течение часа, она сказала.
В течение часа, и потом будут они готовы к комментариям. Мы же в этот момент, чтобы обсудить эту тему, сейчас в прямом эфире свяжемся с другим человеком.
Эксперт Пермской гражданской палаты, старший научный сотрудник Пермского научного центра Виталий Ковин. Мы попросили Виталия прокомментировать эту ситуацию, вообще, в принципе, чем плох статус иностранных агентов для некоммерческих организаций. Виталий, доброе утро.
Доброе утро, Виталий. Алло, алло.
Доброе утро.
Слышите вы нас?
Доброе утро.
Я бы сразу хотел, знаете, о чем спросить? Ведь иностранный агент звучит очень страшно. Вот очень страшно звучит. Вот настолько ли это страшно в законе отражено? Для тех, кого этими иностранными агентами признают.
Это не столько страшно, это сколько крайне неприятно, а самое главное, что это и не точно, и неправильно. ну, то есть это вводит в заблуждение всех, вот, и представителей общественных организаций, и чиновников. Вот.
То есть правильно ли я понимаю, что...
Да-да-да.
Получая вот такой статус иностранного агента, в первую очередь некоммерческая организация несет некий репутационный урон.
Да, конечно, она несет репутационный, ну не то чтобы урон, а это получается ярлык. Вот, и попадая в этот реестр, общественная организация попадает под более такой жесткий и пристальный контроль со стороны проверяющих органов. То есть в отличие от тех НКО, которые не входят в этот реестр, ей нужно, ей придется гораздо чаще отчитываться, попадать под контроль там Минюст и всяких других проверяющих организаций. И это, естественно, отвлекает от своей основной деятельности, которой общественная организация занимается. Отвлекает силы, ресурсы, ну и так далее. Вот. Угу. А потом существует негласная установка, но она фактически реализуется уже публично. Вот. В том, что разного рода чиновникам, представителям государственных структур не рекомендуется сотрудничать с теми организациями, которые включены в реестр вот, этих иностранных агентов.
Вы говорили, что само определение иностранный агент, прошу прощения, вводит в заблуждение. Да. В какое заблуждение? Вот поясните эту позицию, ну, я не знаю, с юридической точки зрения.
Ну, потому что никакой не агент, вот, и тем более никакой не иностранный. То есть агент это лицо, которое действует в интересах, да, того, кто тебя профинансировал. Вот, просто... или того, кто тебя поддерживает. Надо просто понимать, что деятельность общественных организаций в основном построена, да, на как бы финансовой основе. Это является получение, вернее, они действуют на основе различных грантов, там, пожертвований от самых различных там фондов, что наших, что иностранных и так далее. Вот. Но это совершенно не означает, то есть сам принцип организации деятельности вот по грантовым конкурсам, он не означает, что реализуя тот или иной проект, вот, ты реализуешь цели той организации, которая этот тебе проект выдала. Вот.
Виталий,
то есть если
ага.
ты сейчас да, реализуешь проект, например, президентский, по президентскому гранту, это совершенно не означает, что ты действуешь в интересах президента России. Точно так же и наоборот. Если ты действуешь, вернее, реализуешь проект какого-то иностранного фонда, это не значит, что ты действуешь в интересах этого иностранного фонда или этого или тем более иностранного государства.
А вообще скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как эксперта, правозащитника, в принципе, нужен ли вот этот статус иностранного агента?
Нет, конечно. Я считаю, что он не нужен. Более того, все, ну, практически все общественные организации, ну, такие, как бы, солидные, скажем так, общественные организации, которые дорожат своим авторитетом, они всегда указывали в своих проектах, в своей продукции, которую они выпускали, в своей деятельности, что они реализуют, что они делают это в рамках проекта, на такие-то средства. То есть эта информация, она всегда открыта, она во всех отчетах, во всех на сайтах общественных организациях, она всегда была указана.
Хорошо. Спасибо большое. Я напомню, что в нашем эфире давал комментарий по поводу статуса иностранного агента Виталий Ковин, эксперт Пермской гражданской палаты. Комментарии от самого центра «Грани» мы получим в ближайшее время, как они собираются действовать в сложившейся ситуации, когда уже во второй раз Пермский фонд попадает в перечень иностранных агентов от Министерства юстиции. Ну а с вами, дорогие друзья, мы хотели бы вот обсудить тот самый вопрос, который сейчас обсуждали с Виталием Ковиным. А на ваш взгляд, вообще нужно ли понятие иностранного агента?
Обсуждали мы это не раз, но вот повод для того, чтобы вернуться к этой истории. Уже начали поступать первые сообщения. Денис нам написал: уважаемый НКО, вы для чего работаете? Ради названия, ради иностранных денег или ради основной благой деятельности? Не вижу проблем с отчетностью, работайте и не нойте. 2-066-066, телефон прямого эфира, 404-582-017, это наши эфирные ICQ, делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, есть у нас на это всего 5 минут. Но при всей абсурдности самого словосочетания «иностранный агент», которое имеет абсолютно конкретную коннотацию в сознании россиянина.
Практически шпион.
Да, да, все, ты шпион. Я, честно говоря, когда принимали этот закон, мне показалось, когда я слушал формулировку представителей Минюста, что, в принципе, много здравого они пытались заложить в этот самый законопроект. Но пытаться это одно, а заложить в действительности это совсем другое. Вот. При этом, что самое удивительное, ведь тогда приводили мнение эксперты, и, если не ошибаюсь, в эфире наших коллег московской радиостанции «Эхо Москвы» известный российский юрист господин Борщевский рассказывал о том, что, в принципе, подобные нормы существуют в законодательстве развитых демократических стран — Германии, Соединенных Штатов, Великобритании.
Когда НКО должны светить... Просто должны светить иностранные средства,
да, да,
иностранные,
да,
финансы, на которые они в том числе осуществляют свои проекты.
Да, другое дело, что их там такое огромное безмерное количество, что отследить их все просто, они там в уведомительном порядке, от них никто не требует, чтобы они там в обязательном порядке регистрировались или еще что-то, они там не под колпаком, эти общественные организации. Но в свете борьбы с терроризмом и финансированием вот подобного рода деятельности эти нормы там сейчас ужесточаются, пусть и неформально. При этом общественные организации, как было сказано и неоднократно, с пониманием относятся к правительству и предпринимаемым действиям. Но у нас это все принимает, опять же, какие-то квази-формы, которые, собственно говоря, граничат с легкой формой маразма.
Ну смотри, Виталий же сказал, что, в принципе, все финансирование НКО носит открытый характер. Открытый, прозрачный, публичный. Поэтому можно посмотреть, какова эта доля, можно это отследить. Но то, что награждение, в кавычках, этим статусом влечет для них такие последствия, как ограничение, например, в участии в каких-то государственных программах и проектах, вот это очень серьезная история.
В коммуникациях тоже есть ограничения. Да. С чиновником, например, не рекомендуется общаться с представителями, не иметь дело с этими представителями общественных организаций, признанных иностранными агентами. Я просто знаю несколько случаев, когда в одной семье, с одной стороны, представитель общественной организации подобный формата, а другой, которые могли бы признать НКО, а с другой стороны чиновник. И чего же им теперь? Вечером пришли, на кухне встретились, а рекомендовано не иметь. Я очень хорошо помню один эпизод, опять же, характеризующий маразм ситуации, эпизод из прошлого, когда мы работали в Государственном архиве политических репрессий здесь, в Перми, на реабилитации, будучи еще студентами, проходя практику. Мы тогда, я уже, по-моему, рассказывал об этом, несколько, по-моему, десятков дел нереабилитированных нашли, то есть люди до сих пор не знают, где, что и как. Мы наткнулись на массу интересных дел, там, допустим, семью старообрядцев пытались там обвинить в чем-то вообще нелицеприятном. Ну, в общем, там было одно дело... одного гражданина и одной гражданки. Прям было видно, когда этого дядьку крутили, что, собственно говоря, он там, ну, видимо, заставляли сдавать всех, он называл какие-то фамилии, потом следом шли эти самые дела, которые доносили на него, на себя. В общем, жуткое дело. И там мне понравилась очень любопытная формулировка одна, что вот этот самый дяденька, стоял, как там было написано, он там с определенной гражданкой, которую тоже обвиняли в работе на польскую разведку, он с ней состоял 3 года в тесной связи на почве антисоветской пропаганды.
Вот
в одной квартире вот он с ней состоял в тесной связи на почве антисоветской пропаганды. Он бы и дальше с ней состоял, если бы их не разлучила вот эта самая судьбина страшная, если бы они по лагерям не разъехались. Но, слава богу, там вроде их не расстреливали, там по 10 лет с конфискацией, еще что-то в этом роде было. Но, тем не менее, маразм крепчал в той самой сфере. И сейчас у нас, собственно говоря, новый виток борьбы. Ждем официального заявления от центра «Грани». Будем в течение информационного дня сегодня следить за этой ситуацией и обязательно попытаемся спросить хоть какой-то ответ с нашего родного Минюста. Сейчас местные новости.
10.07. Утренний разворот на Хиперми продолжается. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В ближайшие полчаса мы будем говорить... Я даже не знаю, вот...
О детях мы будем говорить.
Да, мы будем говорить о детях. Вот одним словом обозначим эту тему так. Поэтому мы просим подключаться к нашему разговору всех родителей, бабушек, дедушек, всех тех, у кого дети только собираются идти в школу, у кого они учатся, у кого они ее оканчивают.
Ну и всех тех, кто когда-то был детьми.
Да, это тоже...
Самая широкая аудитория.
Я тебе хочу сказать, что вот даже для людей нашего с тобой поколения, которые когда-то были детьми, тема, которую мы будем обсуждать, она не так остра и не так актуальна. Потому что, когда мы учились в школе, такого жесточайшего прессинга на нас в отношении учебы, в отношении ЕГЭ поступления не было.
Со стороны кого?
Прессинга, который испытывают дети. А вот со стороны кого, об этом как раз и поговорим. Поводом для разговора стала, к сожалению, очень трагическая новость, которая пришла в эти выходные. Ученик одной из пермских школ застрелился из отцовского охотничьего ружья, по неподтвержденным данным, оставив предсмертную записку, в которой просил прощения у родителей за то, что не оправдал их надежд. Мальчику было 17 лет. И... На самом деле, наблюдая то, что сейчас происходит в нашем образовании, я думаю, что есть смысл поговорить о том, имеем ли мы взрослые, мы родители, мы педагоги, люди из образования, право требовать от детей каких-то высоких результатов, накручивать их, так что в конце концов это приводит к стрессам, депрессиям, в лучшем случае, и в худшем случае приводят вот к таким последствиям. 2-066-066, телефон прямого эфира, 404-582-017. Звоните, пишите нам, высказывайте свои позиции на этот счет.
Твиттер «Эхо Перм».
Да, Твиттер «Эхо Перм». Сразу хочу запустить телефон интерактивного голосования. Вопрос поставить предельно жестко. На ваш взгляд, должны ли родители... не педагоги, а именно родители, требовать от детей высокой успеваемости и высоких результатов ЕГЭ. Да, 207-05-15, нет, 207-05-25.
Я бы просто немножко расширил тему. Мне кажется, что здесь дело не только в родителях, но и в педагогической системе. Как таковой. Она претерпела существенные изменения за последние 20 лет. Мы к этому шли, и изменения эти, они, собственно, планомерны и продуманы вроде как. Я помню эти все самые замечательные истории про то, как второклассника и второгодника Ивана Семенова брали на буксир для того, чтобы он не был двоечником. Я помню, как у нас собирали совет школы для того, чтобы решать, а это был достаточно такой представительный орган, достаточно авторитетный, директор школы, руководитель местного органа местного самоуправления, представитель от совета старшеклассников и так далее, для того, чтобы решать вопрос по двоечникам, хулиганам и категорически неуспевающим. Я помню, как переводили на индивидуальное обучение детей, которые оказывались в социальных там условиях или наоборот, вот слишком в шоколадных условиях, что отталкивало их от обучения. Я помню, как проводили...
Что, в твоем детстве тоже были слишком шоколадные условия у кого-то?
Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Тогда это можно было назвать, я не знаю, там, мажорством, а-ля там, середина 90-х. Есть там...
Когда у твоего одноклассника был калькулятор.
Мотоцикл. Когда у моего одноклассника был мотоцикл. Вот, то есть следствий здесь достаточно много, и оказывается так, что с одной стороны, выталкивая и подталкивая, родители погружают ребенка в среду, вроде бы, в среду, к которой они сами привыкли, заставляя его учиться. То есть учеба и результат как следствие, как причины и следствия, как действие и его последствия в голове взрослых многих сегодня находятся вот там, в той самой системе, в которой они учились. Но сегодняшняя образовательная система совершенно иная. И чтобы понимать, в каких условиях там живет ребенок, в нее нужно погружаться. А родители это сделать могут не всегда, к большому, к сожалению, наверное. 2066-066. Вот я видел, сейчас нам звонили. Перезванивайте, потому что что-то мы тут заговорили. заговорили, действительно, мы же с вами, уважаемые радиослушатели-то, общаемся в первую очередь. И продолжайте интерактивное голосование.
207-05-15. Родители должны настаивать на высокой успеваемости своих детей в школе. 207-05-25. Родители не должны этого делать.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Милана, я психолог. Мне кажется, на этот вопрос нет однозначного ответа. Здесь нужно смотреть на ребенка. Есть дети, которые активные, им хочется быть первыми, и они очень поддаются на вот такой, девиз «ослабо тебе». То есть и они с удовольствием участвуют в соревнованиях и так далее. А есть дети, которым это совершенно неинтересно, и какие-то задачи для них нужны посильные. Иначе они просто ломаются, начинают болеть. Поэтому здесь вот нужно смотреть на ребенка.
Ну вот этот вот самый индивидуальный подход к ребенку,
да,
он вроде позиционировался верно. Всегда, но как...
Ой, это слова!
Да?
Я сама педагог в третьем поколении, конечно. И сама училась в школе, но мне нравилось очень учиться, и действительно не было такого жесточайшего прессинга. Мало того, это давление на личность идет. Если ты что-то не успеваешь или что-то у тебя не получается, ты плохой, вот этот ярлык тянется на всю жизнь. И потом особенно уязвимы в этом отношении мальчики. Вот, то, что они не способны, то, что у них не получается. Вот, и потом они не уверены в себе, и в делах у них не получается. То есть вот эта жесткость, ее могут выдерживать не более там 35-40% детей-школьников. А остальным та система, в которой они находятся, она им не показана, она их разрушает. Есть даже такой термин дидактогения, нанесение вреда, психического вреда ребенку, в рамках образования.
Милана,
вот это сейчас происходит.
Спасибо большое, что вы подключились к нашему разговору с такой компетентной позиции. Еще тогда один маленький вопрос. По вашему опыту, как психолога, кто все-таки является главным источником этого давления на ребенка, родители или школа?
Очень по-разному. Дело в том, что производились исследования по поводу ценности образования для детей. То вот на первом месте ребенок вот переживает эту ценность образования, если это идет из семьи. Это на первом месте. А на втором уже школа, ровесники, там, ну вот знаете ведь, что если там ботаник в очках, то его начинают, что называется, гнобить. Да? Вот так вот в классе формируется ценность образования, идущая из семьи. Вот. Но если мудрые родители, они скажут, ну, получил двойку, ну и ладно, пересдашь там или еще что-то. А есть, получил двойку, это ужас, это кошмар, это трагедия, да никакой и так далее.
Спасибо.
То есть,
в основном получается все-таки источник вот этого давления – это семья.
Ребенка могут защитить родители от этого давления, если они вот это понимают, если они чувствуют, что ребенок страдает, они могут защитить. То есть ребенок может поддержку от снимена получить. Даже если в школе что-то не очень складно. А если он не получает поддержку от семьи, и школа давит, то он очень получается в ситуации для себя, ну, кризисной.
Безвыходной, скажем, получается.
Так. Безвыходно, ему деваться некуда. Он нигде не получит, что называется, поглаживаний.
Спасибо. Вот так вот неожиданно получили мы развернутый... психологическую консультацию от профессионала. Продолжается интерактивное голосование. Дорогие друзья, обращаемся мы в первую очередь к родителям, ну, к остальным слушателям, конечно же, тоже. Если вы считаете, что родители должны настаивать на высоких учебных результатах своих детей, заботясь об их будущем и так далее, 207-05-15 ваш телефон. Если же вы считаете, что родители не должны этого делать, потому что это сопряжено с большими психологическими рисками, 207-05-25.
Замечаю, что в отсутствии прессинга некоторые дети расплываются, в кавычках слово прессинг, и расплываются, пишет Виталий, начиная целый день проводить в кровати с телефоном в руках, питаясь одними сладостями, пример недавний карантин.
Неожиданные каникулы для всех пермских школьников. У меня, кстати, ребенок был счастлив. Несмотря на то, что в школе у него, в принципе, вроде все неплохо, но вот возможность поваляться дома...
Нет, просто est modus in rebus, есть мера в вещах, и должна быть мера, и вот сообразность всего происходящего, и давление должно быть в определенной степени, и, собственно, это давление тоже должно каким-то образом нормировать, чрезмерным оно быть не может. Опять же, возвращаясь к Милане и ее действительно очень интересному рассказу, можно представить себе, что не исходя из индивидуальности каждого ребенка, определить возможности этого самого давления, его объемы просто невозможно.
Конечно.
Все очень индивидуально, но, грубо говоря,
мы на этом сошлись. И что я тебе хочу сказать, смотри, вот буквально в минувшую пятницу я общалась с педагогами нескольких пермских школ по поводу той самой индивидуализации образования. И что говорят эти педагоги? Мы рады. Мы готовы работать с индивидуальностью ребенка, с его персональными запросами, с его персональными потребностями, особенностями какими-то. Но приходят родители и говорят, а что у нас будет с результатами ЕГЭ? То есть получается вот такой порочный круг. Школа готова, а родители требуют ЕГЭ.
А вот порочность со стороны Министерства образования или образовательной системы, о которой нам пишет Денис. Бесполезный разговор. Ваш разговор не изменит систему побора в школе. А если какой-то ребенок не берет платные занятия, то ему ставят тройки. Вот и стресс. Выбор либо молчать в тряпочку и платить, либо не платить. И тогда стресс у ребенка из-за учителей.
Не знаю, мне кажется, что это единичная история. Я вот во многих школах просто бывала, общалась с коллективом и с родителями, со многими я знакома, у кого дети школьники. У меня ребенок уже ходит во вторую школу. Никаких поборов нет, и тем более нет принуждения к наему репетитора.
Ну, возможен такой подход?
Я думаю, что есть школы, в которых это возможно, но это не носит системного характера, по моим наблюдениям.
Послушаем, что скажут нам наши уважаемые. Здравствуйте, слушатели. Алло.
Попробуйте позвонить позднее.
Так.
Пробуйте вы нам звонить позднее. 207-05-15. Телефон для тех, кто считает, что детей нужно принуждать к тому, чтобы они достигали высоких
академических результатов.
Академических результатов. Пятерки,
высокий балл по ЕГЭ.
207-05-25. Нет, ни в коем случае. У нас в классе есть одна девочка-отличница, начиная с 4-5 класса. Ей учителя ставят отметки «отлично». С оговоркой, ну, последний раз. В следующий раз четверка. Я потом спрашиваю на родительском собрании учителей, зачем вы так делаете? Они говорят, ну, должен же быть в классе хоть один отличник, чтобы дети равнялись. Вот такая недальновидность. У детей падает ценность образования. У меня была очень трудная школа для всех тех, кто приходил в нее учиться, не учась там с первого класса. Все сразу, будучи отличниками в других школах, в нашей Мирнинской средней школе, это Оричевский район Кировской области, большой привет Никите Юрьевичу Белых, вот, она славилась тем, что там был очень жесткий педагогический коллектив. Например, наш учитель немецкого языка заставлял сдавать нас зачеты. То есть ты не сдал ему какой-то набор слов, ты пересдаешь, и у тебя они накапливались, у многих накапливались, в итоге двойка за четверть, двойка за год могла выходить. Из-за Геннадия Константиновича, большой мой пламенный привет, очень многие оставались на второй год, на самом деле. У меня всегда была твердая четверка, но я до сих пор знаю немецкий язык. И я научился говорить, вот это просто как зазубрено где-то в голове. То же самое с химией, с физикой, то же самое с математикой, русским языком и литературой. Все эти предметы, которые там давались крайне тяжело очень многим, всем, я бы даже сказал, но с самим подходом, вне зависимости от того, понукали тебя родители или нет, там вот этот самый интерес, вот эта необходимость формировалась в самом педагогическом коллективе.
Вот это здорово, на самом деле, потому что жесткие, высокие требования к ученикам — это палка о двух концах. С одной стороны, если это грамотно построенная система, как, например, в твоем случае, то они мотивируют ребенка на внутренний рост. А с другой стороны, что, к сожалению, очень часто бывает в наших так называемых элитных школах, ребенок вынужден постоянно доказывать свое соответствие этой школе, потому что его туда взяли не зря и потому что он достоин там учиться.
Мы должны доказывать соответствие нашей эфирной сетке, по которой у нас сейчас реклама. Прервемся буквально на полминуты.
Реклама.
Выбираете новостройку? Сатурн-Р. Хорошие дома в удачных местах. Мы ждем вас на Куйбышева 37, 7 этаж, торговый центр «Алмаз».
Вам важно заявить о себе? Сделайте это ярко. Вместе с рекламным агентством «Рио Гранде». Мы знаем все о наружной рекламе. От листовок до магистральных щитов. Вас увидят, вас запомнят. К вам непременно обратятся. «Рио Гранде». Телефон 240-25-92.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Спонсор часа – клининговая компания «Роса Нова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территории любой сложности. При заключении договора на 2015 год до 20 февраля – месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
10.22. Продолжается наш разговор о принуждении к пятеркам, назовем это так. Просим звонить мы родителей по телефону 2066-066 и делиться своей позицией на этот счет. Заставляете ли вы ваших детей приносить из дома пятерки? Ругаете ли вы их за плохие оценки? Выдвигаете ли вы какие-то требования к результативности их обучения?
Если да, зачем? Если нет, почему? Интерактивное голосование 207-05-15. Телефон для тех, кто принуждает и считает, что нужно принуждать детей к пятеркам, 207-05-15. 207-05-25, телефон для тех, кто считает, что дети сами справятся, не надо ни к чему их принуждать. По поводу ЕГЭ пишут нам очень активные сегодня слушатели в части, видимо, не голоса. После выходных у всех и любовных праздников, видимо, нет голоса, пишут, поэтому пишут. Ну так это ж правда, результаты ЕГЭ во многом определяют дальнейшую судьбу. Вот действительно, я очень... пугаюсь сейчас от этого самого факта ЕГЭ. То есть по результатам балла выпускного, ведь вне зависимости от того, какой у меня диплом, сколько у меня там троек, я приходил на экзамены в университет, и я там на основании своих знаний и подготовки соревновался с отличниками, которые могли поступать без экзаменов или с сокращенными вариантами. Сейчас ЕГЭ определяет твою судьбу.
При этом, на самом деле, во-первых, не только ЕГЭ определяет твою судьбу, сейчас уже реформируется образование в том отношении, что и портфолио, то есть какие-то индивидуальные достижения ученика будут играть роль при поступлении на ту или иную специальность. Но самое главное, дорогие друзья, многочисленные исследования подтверждают, что натаскивание по школьным предметам ребенка на протяжении 10-11 лет в школе не влияет на результаты ЕГЭ. Если вы в 7 классе ездите ему по мозгам, что вот учи математику, тебе ЕГЭ сдавать через несколько лет...
Я за тебя могу проголосовать по 207-05-25?
Да, конечно.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Наталья зовут.
Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
Вот я вам скажу свой пример. Я училась с тройки на четверки, на пятерку, на двойку, так можно сказать. Жила на природе, бегала в волю. И что в итоге? У меня есть 3 патента на образовательные игры. На 4 игры образовательных аналогов таких нет в мире даже. Проверяли в Москве.
То есть вас никто не понукал, а вы самостоятельно...
Абсолютно. Только мама только защищала иногда, вот когда географ сказал маме, пусть она ко мне придет географию, домой сдаст. Как это так? И я сдала на четверку.
Скажите, пожалуйста, у вас есть дети-школьники?
Как же и нет? У меня...
Вы их не понукаете?
Как вы с ними вообще выстраиваете процесс вот, отношения к школьным их успехам?
Вы знаете, очень хаотично. То, как говорится, с кулаком над головой, то как-нибудь еще. Но во всяком случае, очень естественно. И я понимаю, что ребенок должен все познать в мире. И побегать, и поиграть, и ошибиться где-то, и что-то. И знаете, вот это вот действительно насилие, это ни к чему хорошему не приводит. Я уже на сыне это знаю. А племянница у меня сама училась. Бабушка, дед, мама, отойдите, тетя, отойдите. Я сама, и она, две специальности у нее по ветеринарии и зооинженерии были тогда. 64 дисциплины, все пятерки, кроме 2 четверок.
Все молодец, самостоятельно, без понукания. Спасибо большое, спасибо. Продолжаем читать. Вот кто-то, видимо, тоже вспомнил свою молодость. Вот да, сколько слёт было пролито в семерке. Зато английский вдолбили на всю жизнь, хоть в отпуске себя человеком чувствую. По поводу вот той самой системы, когда принуждают к репетиторству, снижая оценки. Из-за этого пишет тот же самый слушатель Денис. Я не о репетиторстве, а о планах уроках уже с первых классов. Уроков с первых классов. Вот подумайте, почему бесплатное образование в первом классе стоит от 11 тысяч рублей?
Ну, видимо, здесь на самом деле нужно разбираться с Рособорнадзором, потому что образование в муниципальной школе, в начальных классах, да и не только в начальных классах, не должно стоить таких денег. Оно вообще ничего не должно стоить, кроме тех денег, которые родители собирают на учебные пособия индивидуальные, по которым их дети занимаются. Так что здесь, опять же, я хочу сказать, что это не системная вещь, и если вы принуждаетесь к таким поборам, к таким оплатам, надо тогда разговаривать с соответствующими органами. Что касается оценок, вот еще один маленький момент, тоже этой темой я занималась, когда готовила рубрику «Семейный совет». Когда ребенка постоянно ориентируют на оценки, на отметки, он приучается к зависимости от внешних чужих оценок. Именно поэтому отличники очень часто, как-то не парадоксально, оказываются в жизни не самыми успешными людьми. Они все время ждут, когда их кто-то похвалит и поставит им пятерку, даже будучи уже взрослыми людьми. Да.
Проводили исследования специальные, да, действительно.
А троечники, высот в бизнесе, в политике, да, достигают в основном троечники и хорошисты, на которых давно забили руку, как бы махнули рукой, забили.
Ну, и не они... будем забывать, что там и золотых медалистов достаточное количество. Но там мотивация, видимо, у этих золотых медалистов была
совершенно
иная.
Это вот те самые 30%, о которых говорил наш слушатель Милан.
Продолжаем. Буквально полторы минутки осталось для интерактивного голосования. 207-05-15. Телефон для тех, кто предлагает понуждать детей к пятеркам, кто выступает за понуждение к пятеркам. 207-05-25. Телефон для тех, кто выбирает другой путь.
Развивать какие-то индивидуальные особенности своего ребенка и не равняться на школьную оценочную шкалу.
Мне кажется, что здесь везде и во всем должна превалировать такая фраза, как сообразность. Вот все сообразно ситуации, сообразно ребенку, сообразно его увлечениям. Хотя, с другой стороны, ведь когда мы говорили о, ну, скажем, не совсем качественном, что ли, итоге реформы образования, мы говорили о том, что дети у нас не разносторонне развиты. Раньше вот хочешь, не хочешь, но географию знаешь. По крайней мере, не будешь говорить о том, что там у нас... знаешь, где Австралия, где Антарктида, сколько океанов и так далее. Сейчас в этом нет необходимости. И мы сейчас концентрируемся на другом конце этой самой палки, на индивидуальности. И мне кажется, что здесь тоже могут возникнуть свои сложности. Если мы будем следовать только принципу непонукания с твоей стороны, мы
это
можем...
Это нечестно,
получить...
у меня нет времени, чтобы тебя опровергнуть.
Ладно, тогда и я не буду продолжать, да, и времени у нас нет. Подводим итоги интерактивного голосования 50 на 50, вот, имейте в виду.
Да.
Понукаем и не понукаем. В общем, поговорили, а в итоге-то 50 на 50. Московские новости сейчас на их. 10:33. Продолжается утренний разворот на пермском эхе. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы все время напоминаем, как нас зовут, ибо нас об этом все время просят. Ну, так вот оно. Я все жду, не дождусь того момента, когда начнется видеотрансляция из нашей студии. Вроде как предусматривается такая возможность на нашем обновленном сайте www.echoperm.ru, но вот когда она запустится, неизвестно. Пока же вы можете нас в онлайн-режиме слушать. Причем слушать нас с любого конца планеты. Главное, чтобы у вас был доступ к интернету.
А зачем вот тебе видеотрансляция?
Мне не зачем, но я с нетерпением ее жду. Мне просто, я не знаю, ну я летом, например, в шортах могу сидеть здесь. Это как-то, наверное, не камильфо, если ты вроде как вот, собственно...
То есть ты хочешь сказать, что видеотрансляция будет тебя дисциплинировать?
Да. Совершенно точно. Я каюсь, что когда я вел новости, даже иногда, я тоже надевал рубашку, галстуки, пиджак, а там мог сидеть в шортах и сланцах. Это очень плохо. Всегда режиссеры ругали, между прочим. И ругают до сих пор ведущих, которые ведут себя именно так. Потому что ты же чувствуешь, что ты в шортах, а тебе официальные новости читать. Так вот, насчет официальных новостей-то. Почему об этом речь зашла? Дорогие друзья, я вас всех поздравляю категорически, потому что, несмотря на снижение яйценоскости, у нас... Юля, не нужно смеяться. Это серьезные вещи, я сейчас буду говорить. Молока мы надоили за 2014 год аж на 8,6% больше, чем ныне. Вот почему сейчас эти новости вызывают смех? Вот почему? Еще 35, я скажу, там, 40 лет назад это были абсолютно нормальные новости и сводки центрального телевидения. Как мир-то переменился? Вот оно что, вот куда катится наш мир. Но, к сожалению, я не могу поздравить вас, дорогие друзья, в части яйценоскости. Куры наши подкачали в прошлом году аж на 9% меньше.
И как ты предлагаешь вот мне тебя слушать?
78 400 000 штук яиц собрали наши фермеры и хозяйство в прошлом году. Это на 9%. А мы говорим, почему у нас яйца растут. Так вот, вот они цифры. Пермстат дал такую статистику в конце минувшей недели. Абсолютно серьезную, абсолютно важную. Вот. При этом, если сравнивать с показателями 2013-го, до кризисного года, кризис у нас начался. Вообще начался или нет? У нас официально говорят про то, что начался?
Да.
Слово
да.
кризис.
Объявили.
Объявили. Так, вот. При этом к 2013 году у нас ситуация это вообще критическая в буквальном смысле. По яйцам, несмотря на снижение яйценоскости, у нас по яйцам все хорошо. У нас 1 миллиард 100 миллионов 700 тысяч штук яиц было реализовано. Это на 9,4% больше, чем за весь 2013
год. Артем, смотри, ты регулярно общаешься, вот, судя по твоим высказываниям, с министром сельского хозяйства Пермского края Иваном Огородовым.
Иван Петрович в курсе этих цифр.
Да,
вот я тебе
да.
серьезно говорю.
Я к тебе поэтому как человеку близкому, к компетентному лицу.
Все
да.
приличные люди уже давно в меже, как говорил один мой товарищ, уезжая в Израиль на постоянное место жительства.
Хочу тебя спросить.
Заниматься фермерским хозяйством, кстати.
Наш экономический кризис, о котором мы с тобой говорим, каким боком может ударить по надоям и яйценоскости? Вот это как раз те самые сферы, на которые в первую очередь возлагаются все надежды по импортозамещению.
Меня тут это поймали на оговорке. У нас яйца растут. Они яйца растут, конечно же, цены
они,
на яйца.
Они прошу растут
прощения.
В цене,
цены,
да.
Цены на яйца растут в цене. Да-да-да, угу. Я прошу прощения тебя.
Перебил. Так вот, кризис-то он тут при чем?
Как кризис тут при чем? А ты думаешь, куры не реагируют? Мне кажется, они должны реагировать, потому что корма у нас преимущественно иностранные или добавки в корма. Говорят, у нас тут курица с антибиотиками.
Снижается.
Я не знаю, что с поголовьем происходит. Я вот цитирую. Средняя яйценоскость одной курицы несушки в сельхозорганизациях за год выросла на 34 штуки и составила 316. Она несется, бедняга, каждый день. Надой молока увеличился на 2,4% и составил 471 800 тонн. От одной коровы молочного стада в среднем получено 4930 килограммов молока. Это на 227 килограммов больше, чем в 2013 году.
То есть, в принципе, у нас все хорошо.
У нас все растет. В этом
отношении. И цены на яйца.
И цены на яйца, несмотря на то, что, смотрите-ка, на 34 штуки яйценоскость
куриц. Ты всех запутал.
Так вот и я к тому же. Я о чем говорю? Смотрите, друзья, пришло сообщение от Росстата о том, что... Уф, надо выдохнуть. За первый месяц Нового года в сельскохозяйственных организациях региона на 9%, то есть курицы-то почувствовали, понимаешь, вот приведена статистика за 2014 год, а 1 января, за январь месяц 2015 на 9% яйценоскость снизилась.
Угу.
Кризис, кризис. То есть сельское хозяйство тоже начинает ощущать, и мы скоро ощутим это на себе.
После куриц.
После куриц.
Давай объявим вопросы для интерактивного голосования.
У меня нет вопроса, тут нечего спрашивать, по большому счету. Это просто хорошая новость.
Хорошо, тогда по телефону прямого эфира, дорогие друзья, мы хотим, чтобы вы присоединились все-таки к нашему разговору, внесли какую-то ясность на предмет того, а какими еще показателями мы могли бы похвастаться, кроме надоев.
Да. Кроме надоев. Ну, собственно, мы можем констатировать, что у нас сейчас, причем это ведь может быть абсолютным обоснованием для продолжения роста цен. Ребята, на 9%, на минуточку, на 9% яйценоскость снизилась. Кто-то серьезно абсолютно относится к этому. И тут нужно относиться серьезно, не нужно смеяться. Племенной фонд у нас никакой, пишет нам Владимир. Периодически улучшаем породу за счет заезжих быков, гастролеров из Голландии, но, собственно говоря, это не особо помогает. При этом не подписавшийся слушатель пишет, наши птицефабрики все равно торгуют в другие регионы, как ФАС требует, кормить меньше стали, что ли. Ну, вот с чем связаны, я не знаю, есть ли специалисты, готовые поделиться информацией по поводу яйценоскости, вот сейчас и послушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день, зовут меня Александр Сергеевич.
Да, Александр Сергеевич.
Вы знаете, я очень рад, что вы наконец-то заговорили хотя бы о такой статистике. Понимаете, вот материальное производство, оно все равно впереди идет. Лучше говорить о статистике, о увеличении яйценоскости, о увеличении, так сказать, количества поголовья скота, значит, кто как делает и так далее, чем слышать эти бредни о том, что какая-то дура изменила, извините за выражение, лицо, и она стала неузнаваемой.
Это вы про кого сейчас?
Мы про это не говорили.
Не вы, я имею в виду, что забиты все каналы, Урма Турманс изменила, ее никто не узнает.
А, вы вот про что, да-да-да.
Что какая-то организация, которая ничего не производит, так стала иностранным агентом.
Нет, а, вот... она на самом деле производит.
Ну, давайте мы не будем обсуждать тему. Давайте мы не будем обсуждать тему. Давайте к сути вопроса.
Да. К сути вопроса. Тогда, когда говорят о том, что идет материальное производство, и в кризисе, неважно где, наконец-то начинают фокус смещать в сторону производства как такового, не потребления, которое уже заколебало всех, а производства. И вы начинаете говорить, да, вы смотрите, ведь растет, вне зависимости от кризиса. Так потому что до этого...
Нет, не растет, снижается.
Что-то растет.
Да нет.
Яйценоскость цена снизилась.
И, а я вам объясню, почему по яйценоскости надо это поднимать. У нас было 12 птицефабрик. Из них сейчас осталось, не дай бог, 3 штуки. И притом они контролируются челябинским и свердловским капиталом. А они были наши, пермские, и мы обеспечивали себя сверх нормы. Пришли вполне конкретные люди, либералы, которые говорили, зачем нам столько? Мы все продадим нефть, продадим калийные удобрения и купим столько, что этих яиц завалим и так далее. Вот она, несостоятельность. И, наконец-то, даже вы обратили внимание на то, что...
Почему, значит, такие... даже вы? Как-то унизительно звучит это из ваших уст,
почему?
Если честно.
Даже
я
вы,
всегда выступал, что... например, вот за подобную статистику.
Вы меня не поняли. Вы первый раз говорите о статистике с точки зрения производства. Понимаете, в чем дело? Вот поймите меня, одно дело, так сказать, говорить о лицах, о физических, юридических, которые занимаются нечто в сфере вне материального производства, и другое дело говорить о том,
Александр
что...
Александр Сергеевич, тут слушатели, коллеги тоже ваши, получается, как слушатели по той стороне приемника, предлагают нам пригласить вас на программу «Особое мнение». Я думаю, что мы в ближайшее время с удовольствием это сделаем. Спасибо большое. Понятна ваша позиция. Дадим возможность высказаться и другим. Но я просто вот, если всерьез, да, на 9%, это почти 10%. Пришла ты в магазин, мы десятками яйца покупаем, да, ты вместо десятка 9 будешь покупать, потому что 10-го просто нет. Не снесли курицу. Это смешно, наверное, когда мы, памятуя и фантазируя, там, я не знаю, советским прошлым, когда вот закрома Родины засыпалась, что-то там намолотили. Ну, тогда, и Александр Сергеевич, я поддержу в этом, тогда действительно эти цифры, они каким-то образом материализовали нашу экономику. Сейчас эта материализация, она виртуальная настолько, что помыслить и почувствовать 9%. Это просто 9%. А вот когда начинаешь перекладывать на лоток с яйцами, где их не десяток, а 9, потому что одно не снесено, то все, уже извините,
подвиньтесь. Трагично это звучит. Слушай, я поняла, почему мы смеемся. Я вспомнила рассказы своей мамы о 70-х, 80-х годах. Ну, тогда мы совсем маленькими были. Она слушала по радио, сидя дома с грудными детьми, о том, что надо увеличились, и яйценоскость-то повысилась, и все у нас хорошо. При этом были абсолютно пустые магазины. И вот это ироничное отношение к подобной статистике...
Соотношение статистики реальной, зримой действительности...
Видимо, оно и вызывает такой вот смех.
Я вот сейчас, мы об этом говорим, а я с ужасом понимаю, что нас могут слушать и производители яиц, которые потом приходишь в магазин, а, слушайте, на радио сказали, яйценоскость понизилась на 9%. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Про яйца-то все понятно.
Как вас зовут?
Владимир.
Очень приятно.
А вот скажите, почему вообще пермской соли нет в Перми?
Понятия не имею. Мы а этим вопросом не занимались. Озаботимся.
Наших руководителей пермских.
Озаботимся. Меня вот, например, сульелецкая соль по сравнению с украинской, которую перестали завозить, не очень устраивает. Большая, крупная, не очень удобная. Ну, не суть. По каждому виду продукции можно так же. Вот. И до абсурда можно довести любую историю. Хотя, то, что касается надоев, я точно знаю, что у нас достаточно серьезно сейчас работали с племенным животноводным фондом, что у нас действительно сейчас фермеры, целый ряд программ запущено в регионе, чтобы поддержать фермеров вот как раз по молочному животноводству. Иван Петрович, будучи, кстати, здесь в эфире, об этом уже неоднократно рассказывал. Вот. Я имею в виду сейчас Ивана Петровича Огородова, министра сельского хозяйства. Просто в очередной раз это признаюсь ему в своем уважении, потому что действительно, когда начинаешь с ним разговаривать вне эфира даже, начинаешь понимать, что он вообще в курсе, что происходит. Он знает, где чего коровы находится, там, как, куда, зачем и почему. Потому что он, во-первых, мужик-то такой настоящий русский, и, на мой взгляд, и понимает вообще, о чем идет речь. Так вот, собственно, по поводу племенного животноводства и по поводу вот как раз тех самых поголовий скота, которые направлены на молочное животноводство. У нас с этим в ближайшее время будет прорыв. Ну, ожидаю в несколько лет, потому что были сделаны заделы несколько лет назад, но просто время этому нужно. Только кошки быстро родятся, с коровами все сложнее. Последний звонок примем в этой части. Коротко-коротко. Алло, здравствуйте. Алло.
Говорите вы в эфире. Так, не хочет человек с нами общаться.
Не хочет. Может, случайно набрал. Ну и ладно. Все, на сегодня. Пошутили, посмеялись, а оказывается, это смех-то сквозь слезы. Вот. Может быть и может статься запросто. Кстати, сейчас есть такая ситуация. Есть несколько крупных производителей сельскохозяйственной продукции за границей, которые внедряют систему так называемой продовольственной безопасности. Они готовы этими технологиями делиться, когда на территории определенного региона создается полный технологический цикл производства сельскохозяйственной продукции. Различные туда могут быть включения. То есть несколько птицефабрик работают, несколько животноводческих комплексов. Отходы этих комплексов перерабатываются здесь же на территории, превращаются в удобрения и так далее. То есть полный замкнутый цикл, чтобы нигде ничего не закупать. Если у нас хватит прозорливости, потому что в Советском Союзе такого не было никогда, и в России современно этого тоже практически нет. Пытались что-то внедрять у нас в южных территориях, но страны, которые предлагают подобные технологии, тоже живут в условиях сложного климата и условиях, так сказать, этого экстремального сельского хозяйства.
Продовольственная безопасность является актуальным вопросом.
Да, да, само собой. Так вот, я тебе говорю, что они просто из тех самых регионов, которые нельзя назвать чрезвычайно плодородными или безопасности в части возделывания, в части проведения каких-то как политики сельского хозяйства. Вот. Но если сможем, то вот, собственно, хорошо. И нам в этом будет хорошо, потому что, чтоб там ни было, кризис не кризис, война войной, а обед по расписанию, есть люди будут хотеть всегда, и это весьма емкий бизнес. Дай бог, чтобы на него обратили внимание, кстати, делают это бизнесмены все чаще и чаще. Все, на сегодня, услышимся с вами завтра, спасибо, Юля.
Всем пока.